«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Исаи Мадаев просит Генпрокуратуру Российской Федерации проверить Рамзана Кадырова на причастность к убийству Руслана Ямадаева, а также покушением на него самого и Сулима Ямадаева. Такое заявление содержится в его открытом письме, опубликованном в «Московском комсомольце». К письму Ямадаев предложил видеозапись допроса своего бывшего охранника Хаважи Юсупова в СКП, который готовил на него покушение. На пленке Юсупов рассказывает о том, что президент Чечни Рамзан Кадыров лично заказал ему убийство Исы Ямадаева. При этом, со слов Юсупова, Кадыров заявил, что ранее заказал убийство Сулима и Руслана Ямадаевых. Бывший депутат Государственной Думы, герой России Руслан Ямадаев, был убит 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной Москвы. Бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев был застрелен в конце марта 2009 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Исаи Мадаев уверяет, что Сулим выжил и проходит лечение в Дубае, однако местная полиция эту версию категорически опровергает. О том, насколько достоверной выглядит версия о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых, об этом мы говорим с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым, он находится в нашей студии, и обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной, она у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Юлии Латыниной. Удивил ли вас сегодняшняя сенсация, вот это письмо Исы Ямадаева в «Московском комсомольце»?
Ну, откровенно говоря, не очень удивило, потому что слухи такие долго ходили, а кроме того, вся вот эта вот замечательная история и диалоги, которые так живо переданы несостоявшимся убийцей, да, когда Кадыров его спрашивает, а кто убил Адама Деримхана, а кто убил Сулима? Да говорят, Адам Деримханов. «Я его убил», отвечает Рамзан Ахматович. Вот очень, да, как-то жизненно это. И у меня возникает единственный один момент, когда я все читаю. Ну, а чем, собственно, Ямадаева лучше Кадыровых? Что, собственно, вот этот вот несостоявшийся убийца делал для Ямадаевых? Почему его просили убить Ямадаевых? То есть ясно, что у парня приблизительно одна профессия. Просто сначала он это делал это для тех, а потом его просили это сделать для этих.
Вопрос Саиду Бицоеву, заместителю главного редактора «Новых известий», находится в нашей студии. Как давно тянется вот эта вражда кланов Ямадаевых и Кадыровых?
Вы знаете, наверное, это началось еще при старшем Кадырове Ахматхаджи. Я бы не назвал это враждой. Вначале это, может быть, такое ревностное отношение, ведь именно с подачи Рамзана Кадырова был назначен вначале главой Единой России в Чеченской Республике Руслан Ямадаев. Поэтому мне очень сложно судить, насколько правдивы рассказы вот товарища Юсупова, который рассказывают шокирующие вещи. Я не знаю, зачем он об этом рассказывает. И насколько они правдивы. И было бы, наверное, неправильно, если бы я сказал, что это так или иначе, вмешиваясь в следствие, мешая этой работе. И опять же, мне и непонятно, зачем следствие допустило такую утечку. Иной раз от них не дождешься хорошего слова, даже по каким-то позитивным событиям. А тут они такое выставили в интернет, что просто отрубь берет от этих рассказов этого человека.
К нашему разговору подключился Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Добрый вечер, Вадим. Какова история появления письма Исы Ямадаева в вашей газете?
Владимир, я, значит, хотел бы вот что сказать. Значит, на мой взгляд, вот это вот заявление Исы Ямадаева, которое в нашей газете было опубликовано, это не более, как чеченцы говорят, чем заячий спектакль. Дело в том, что Исаи Мадаев приехал к нам в редакцию, как я потом уже выяснил, я не имел отношения к этому материалу, с хорошей экраной, с автоматчиками. Материал был поставлен без всяких, как бы, проблем. Вот. И мне сегодня утром позвонили наши коллеги из агентства «Росбалт». Слышно меня хорошо, да?
Да, говорите.
Вот. Позвонили и попросили, как бы, прокомментировать вот это письмо. Вот. На что я сказал, что, вы знаете, Ямадаевы, как бы, не та семья, которая может, которой можно так однозначно верить. У ребят, у этих Ямадаевых, и у живых, и уже покойных, много очень скуп. перед законом. И, на мой взгляд, вот эта вся игра, которая сейчас идет, это попытка Ямадаевых на самом деле уйти от ответственности за то, что они творили в 95-м году, в 96-м и так далее. Вот. Вот примерно такой комментарий я дал Росбалту. Где-то 40 минут мне позвонил ИСА, спросил, зачем я это все делаю. Я ему сказал, что, ну, знаешь, ИСА, как бы, у меня нет никакого основания относиться к вам симпатии, потому что до тех пор, пока вы стали все героями России, членами Единой России и теми, вы, в общем-то, были по разные стороны баррикад и так далее. Вот. И у меня как бы есть все основания относиться к ним, ну, скептически ко всем этим заявлениям. И спустя примерно час после нашего разговора мой комментарий из агентства Росбалт был удален. Его сейчас нигде нет. То есть господа Ямадаевы, которые так ратуют за свободу слова, за правовые какие-то отношения, за разбирательство и так далее, имеют ресурс для того, чтобы, ну, просто защищать информационное пространство от мнений, которые не соответствуют тому, что они хотят донести. И Мадаев ИСА, ему очень просто заявлять о том, что его брата убил Кадыров, только потому, что в нашем обществе, в общем-то, в это многие очень легко поверят. Ну, конечно, у Кадыров это такой убийца, кто бы ставить негде, почему бы нет. Но на самом деле вот эта история с тем, что они даже могут удалять статьи из Росбалта, говорит о том, что нужно очень скептически и очень внимательно относиться к таким заявлениям. Я не верю ни единому слову ИСы и Мадаева, и я готов с ним встретиться на любой площадке в любое время и как бы выяснить отношения, потому что, ну, не так все однозначно, как хочет представить ИСа и Мадаев.
А вот видеозапись, которую он приложил к своему письму, вы считаете ее фальшивкой?
Нет, я не считаю ее фальшивкой. Я считаю фальшивкой господина Юсупова. Потому что, во-первых, не исключено, что господин Юсупов мог имитировать покушение по заказу Ямадаевой для того, чтобы потом можно было что свалить на Кадырова. А во-вторых, знаете, если человек находится какое-то время, ну, в каком-то свободном полете, мы же не знаем, кто его обрабатывал, кто с ним говорил. Мы просто рассуждаем сейчас с вами, как цивилизованные люди, что вот человек дал показания на камеру и так далее, но мы не представляем себе, какие методы можно использовать по отношению к человеку для того, чтобы он дал те или иные показания. Я нормально относился к Ямадаевым, скептически, но нормально. До того момента, как вдруг они обнаружили в себе такие возможности информационное пространство. Сейчас я считаю, что это идет очень тонкая интрига против Кадырова. Я не поклонник Кадырова, об этом все знают. Но я почему и хотел высказать это именно в прямом эфире и как бы гласно для всех, потому что вот эти заявления через журналистов в средствах массовой информации о том, что Кадыров убивает там Ямадаевых, это может очень это может выйти боком именно для журналистов, как московского комсомольца, как и меня обозревают по Кавказу журналисты Московского комсомольца, так и для всех остальных. По-моему, сейчас господин Ямадаев затеял очень серьезную, очень непростую интригу, и так бы однозначно его позицию я бы не истолковывал, и слова его 10 раз бы я еще проверял. Я категорически возмущен тем, что мнение отличное от мнения Ямадаева было каким-то образом удалено не из московского комсомольца, где было письмо, из какого-то там чеченского средства массовой информации, а абсолютно из независимого агентства Росбалт. Вот этот административный ресурс, которым располагает семья Имадаева, мне кажется очень тревожным знаком, Владимир.
Оставайтесь на связи. Это Владимир Чкалов, обозреватель «Московского комсомольца». Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, насколько достоверно выглядит версия о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых, мы говорим с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым, обозревателем «Новой газеты» и «Радио Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Они оба находятся в нашей студии. И к последний момент к нашему разговору подключился Владимир Чкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», отмечает уникальность возникшей ситуации.
Сегодня появилась какая-то определенность в тех обвинениях, которые еще неделю слишком назад озвучил Иса Ямадаев. Если раньше это казалось некоторой фантастикой, киллер, который стрелял ему трижды в голову, не причинил вреда, потому что патроны были подменены, то теперь какая-то логика появилась. Киллер был охранником, соответственно, у него был доступ к телу Исы Ямадаева, а у возможных оперативников доступ к пистолету этого охранника. Но главный-то вопрос – это люди, которые названы и следствием, и самим допрошенным несостоявшимся киллером. Следствием был назван Шаат Урлаев. Человек на видеозаписи называет впрямую Рамзана Кадырова. Кажется, это впервые в отечественной следственной практике. Вот так впрямую в показаниях человека фигурирует глава Чеченской Республики.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, насколько достоверно выглядит версия о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых, мы говорим с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Они оба у нас находятся в студии. И на прямой телефонной связи Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Вопрос Юлии Латыниной. Вот Вадим Речкалов подозревает некую интригу против Рамзана Кадырова, судя по тому, что большие информационные возможности у Исы Ямадаева он удалил из конкурирующих сайтов всю критику.
Да, это ужасно. Прямо информационные, прямо возможности Исы Ямадаева конкретно видны, потому что, значит, киллер в самом начале следствия говорит про Кадырова, потом следствие про Кадырова забывает, а, значит, возможности Исы Ямадаева выражаются в том, что когда следствие и суд закончены, он что-то слил в прессу и чего-то там удалил. Так я понимаю, что по гипотезе Речкалова, Ямадаевых, наверное, вообще убивают все время враги Кадыровых. Вот, понимаете, вот убивают и убивают, и все враги Кадыровых. И Стемирова убили враги Кадыровых, и Политковскую убили враги Кадыровых. Вот что-то, вот, чтобы поставить бедного Рамзана Ахматовича, значит, все убивают и убивают его врагов. Да, все-таки давайте отделим мух от котлет. А одна котлета заключается в том, что вот именно то, что говорит охранник, скажем так, вот носит на себе черты. Ну, если этот охранник это придумал, то он просто Шекспир. Я не верю, что он Шекспир. Да? Он кажется обыкновенным охранником, весьма туповатым. Это первое. А второе, дальше уже начинаются мухи. Мухи, например, заключаются в том, что, первое, Иса Ямадаев не является сильно ценным источником информации. Вот это как раз тот случай, когда, как, помните, говорили в Оренухе, врать не надо по телефону. Вот все эти бесконечные рассказы, что Сулим Ямадаев жив, все эти подделки про то, что Сулим жив, все эти рассказы о том, знаете же, там же, помните, братьев Арсамаковых убили в Чечне. А это сделали, простите, я, ну, 100% Ямадаева. Ну, будем, поскольку это не закончилось, говорить 99%. Как Ямадаевы ходили, рассказывали, что нет, это сделал Кадыров, потому что, вот потому что. То есть там есть бесконечная многолетняя история вранья, которая дискредитирует слова Ямадаева в том, что они все время кричали «волки, волки», вот сейчас волк появился обратно, если им не поверят, мне их будет не жалко. Это первый момент насчет мух. А второй момент насчет мух заключается в том, что очень часто говорят, да, Ямадаева не лучше Кадырова. Я глубоко протестую, Ямадаева, на мой взгляд, гораздо хуже Кадырова. По двум причинам. Во-первых, они проиграли. Во-вторых, они не просто так проиграли. Они проиграли так же, как и Байсаров, так же, как и Мавлади Байсаров, так же, как и Гантамировы, да, так же, как и Хасанбековы, все вот эти вот люди, которые служили русским, ну, не служили, а просто выслуживались. Они проиграли потому, что в свое время Ямадаевы и множество других людей стало служить федералам и убивать для федералов чеченский народ. А Кадыровы на тот момент сделали ставку на совсем другую стратегию – вытаскивать чеченский народ из леса и сохранять чеченцам жизни, которые иначе были бы убиты и федералами, и Ямадаевами. И вот эти люди, которые проиграли в конечном итоге, да, вот они из серии, вот мне рассказывали, да, когда-то во время спецоперации забегают чеченского какого-то боевика, убивают, он говорит, люди, вы кто? И из-под маски доносится, я когда-то был чеченцем. Вот эти люди когда-то были чеченцами. А Кадыров чеченцем остался. И та стратегия, которая придерживался клан Кадыровых, вытаскивать людей из леса, она сейчас кажется выигрышной. А в тот момент она была гораздо более опасной, потому что ходила куча ФСБшных генералов и говорила, да они же на самом деле с лесом, они же на самом деле против нас, русских. Ямадаевы проиграли стратегически. И, понимаете, это не история про Политковскую, это не история про Эстемирову. Мне, грубо говоря, одни другого стоят, за тем исключением, что Кадыров гораздо более стратегически продуманный и дальновидный.
Вопрос Саида Бицоева, заместитель главного редактора газеты «Новое известие». Вот если обратился бы к вам Исаия Мадаев с тем же письмом, с этим видеоприложением, вы без перепроверки поставили бы в вашей газете такой материал?
Мы бы вообще не стали ставить такой материал, потому что он у меня, как и у моих коллег, и Латынина, и Речкалова, вызывает большие вопросы. И вообще я считаю, что такой принцип проведения разборок таких на площади, на лобном месте, эти споры бесконечные вокруг одной фамилии, вокруг другой фамилии, они вызывают большое раздражение. И у людей накоплена большая злость. Сначала это было связано с событиями во время Чеченской войны. Она закончилась. Слава Богу, Кадыров действительно выбрал стратегически верный путь. И вытаскивают они людей из леса, это правда. Мы это видим, потому что, в общем-то, сейчас туда можно спокойно ездить, возвращаться, и там нормальная обстановка. Но другое дело, здесь, в Москве, по России, это вызывает огромное отторжение. Вот эти их бесконечные вояжи, эти их бесконечные споры, эти их кортежи машин, эти драки, эта стрельба, ну, вызывает это раздражение у людей. И поэтому и отторжение происходит. Вообще слово «уроженец Чечни» или «само чеченец», оно, ну, как здесь я как кто-кто, а вшивый прабабе. Я про свою больную тему, поскольку я живу в этом уже 15 лет, знаете, вот как еврей, который оказался в контррасистской операции черносотенских этих погромов. Примерно в такой роли я оказался. Хотя я не имею отношения ни к тем, ни к другим. И так же, как я, живут десятки, сотни тысяч чеченцев, которые уехали оттуда в Россию. Вот об этих вещах надо говорить. И не выводить на щит этот их спор бесконечный. Пусть разбирается следствие, пусть разбираются власти, или политики пусть разбираются, но не выносят это на публику, потому что обыватель еще сильнее электризуется, он еще сильнее напрягается. И это выливается в очень неприятные истории, которые мы видим на каждом шагу.
Александр Мнацаканян, специальный корреспондент «Общей газеты» во время Первой Чеченской войны, считает возникший скандал знаковым.
Сам факт того, что такому делу был дан ход, и оно получило резонанс, я бы, конечно, сказал, что это может быть знак. Другой вопрос – знак чего? Это может быть знак сверху Рамзану Ахматовичу «Ведите себя поприличнее». Это может быть знак, собственно говоря, снизу, что кто-то, я могу допустить эту ситуацию, кто-то с совершенно озверевший из правоохранительных органов допустил такую сознательную утечку. Но так или иначе, я в это верю, да, если вот мы как в карты, да, веришь, не веришь, да, я в это верю, потому что всем своим существованием и всем своим подходом к решению спорных проблем Роман Ахматович, и, конечно, не он один, а все его приближенные, зарекомендовали себя так, что этой информации можно верить.
Вопрос Вадима Речкалова, обозревателю газет «Московский комсомолец». Удивляет ли вас промедление с реакцией официального Грозного?
Ну, во-первых, реакция официального Грозного, ну или не совсем официального, уже поступила. Я знаю, что уже напрягся адвокат Рамзана Кадырова, и он уже предпринял какие-то действия по защите его чести и достоинства. Поэтому никакого промедления нет. Я бы хотел ответить Юрию Латыниной и Саиду Бестоеву. То есть вот про их высказывание можно?
Конечно.
Вот, что касается мух, котлет и прочего. То, что моментально была удалена заметка, это факт, который очень легко подтвердить. И это не проблема, я завтра это сделаю и на сайте, и в бумаге, я надеюсь. То, что касается, что там творили, там, и война прошла, и так далее. Иса Имадаев, как мне кажется, не боится Рамзана Кадырова. Ибо другим Вадик Имадаев тоже не боится Рамзана Кадырова. Я просто вам хочу сказать, что даже по Москве, я думаю, ходит не один человек из печенцев, которые готовы разорвать Имадаевы, что Бадика, что ИСУ на части просто. И вот это реальная угроза. И стоит Бецоев, как чеченец, меня поймет. Понимаете? Но если Иса Имадаев начнет говорить об этих конфликтах, об этих угрозах, ему придется признать то, за что эти люди хотят их порвать. А это признавать не хочется. Если бы наша генеральная прокуратура реально работала, а не делала вид, что она работает по Чечне, то было бы возбуждено, ну просто, я думаю, не меньше 10 уголовных дел против тех же Имадаев. По убийцам, как минимум, да? Вот. И вот, вот эта канализация всей угрозы в сторону Кадырова, это обычная самозащита разгромленной, униженной, совершенно деморализованной семьи Имадаев.
Напомню, что о том, насколько достоверной выглядит версия о причастности чеченских властей к устранению клана Кадыровых, озвученная сегодня, опубликованная в «Московском комсомольце». Мы говорим с заместителем главного редактора газеты «Новые известия» Саидом Бецоевым, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Они оба у нас в студии. Слава Богу, Юлия Латынина тоже пришла в ходе прямого эфира. А на прямой телефонной связи Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. На Украине оппозиция считает, что достигнутая между Москвой и Киевом договоренность по Черноморскому флоту противоречит Конституции страны, согласно которой после 2017 года на украинской территории не может быть иностранных военных баз. В среду в Харькове президент России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали договор об увеличении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Временное правительство Киргизии назначило дату референдума по новой Конституции и парламентских выборов. Референдум состоится 27 июня, а выборы 10 октября. Между тем, низложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев, который находится в Минске, в среду заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Тверской суд Москвы в среду выдал санкцию на арест двух подозреваемых в хищении более миллиарда рублей из Пенсионного фонда России. Это два топ-менеджера коммерческого банка «Кубань». Оппозиционный политик Владимир Милов заявил, что слагает с себя полномочия члена руководства движения «Солидарность», но остается его рядовым активистом. Проблемы с воздушным сообщением над Европой, вызванные извержением исландского вулкана, обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 1 миллиард 700 миллионов долларов. В большинстве стран Европы в среду полностью или частично снят запрет на полеты. В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Верховный международный представитель в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко подверг резкой критике намерения руководства Республики боснийских сербов проверить список 8 тысяч мусульман, убитых во время резни в Сребренице в 1995 году. В Афины прибыли представители руководства Евросоюза и Международного валютного фонда, чтобы обсудить программу помощи Греции, переживающей острый финансовый кризис. В Ираке пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 7 марта за кандидата в депутаты от Багдада, займет 2 недели.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько достоверной выглядит версия о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых, мы говорим с заместителем главного редактора газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Они оба находятся в нашей студии. И на прямой телефонной связи Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, надеется, что следствие исследует представленные доказательства.
Но мне очень хотелось бы, чтобы это обвинение имело под собой доказательную базу, прежде всего, и чтобы, по крайней мере, Генеральная прокуратура начала хоть какую-то проверку президентства Кадырова, потому что Чечня отдана ему на откуп, и все-таки рано или поздно этому должен был прийти конец. Хотелось бы, чтобы это было началом конца. Если все в стране решает Путин, то нет. Если Медведев хоть немножко что-то решает в стране, то хотелось бы надеяться.
Вопрос Юлии Латыниной. Как, по вашим данным, далеко зашло следствие, раз уже начались утечки?
Так я что-то вообще не понимаю, о чем мы обсуждаем. Эта пленка была снята, как я понимаю, в тот самый момент, когда киллера несостоявшегося поймали несколько месяцев назад, когда он выпустил обезвреженные пули в затылок ИСы. Значит, единственное, что я не понимаю, почему все это время пленку держали и не обнародовали. Единственное мое объяснение, которое, кажется, сам Ямадаев дал, что вот это он ждал, пока будет вынесен приговор. Вынесен приговор, следствие закончено, забудьте. Значит, соответственно, все разговоры о том, что это какой-то знак, они вообще не имеют под собой никакого основания, потому что это не знак, а, знаете, писк после конца следствия. Юридических последствий это не будет иметь никаких, потому что это уже не имело юридических последствий. Это первый момент. Второй момент. Настоящая пленка или нет? Ну, тут уж пусть каждый решает по-своему, но я думаю, что небольшой секрет Полишинеля, кто все-таки является кровным врагом семьи Мадаевых, и почему убили сначала Сулиму, потом Руслана, а потом вот ИСУ не получилось. Это второй момент. Третий момент. Почему российское государство с этой пленкой ничего не сделало и делать не будет? На мой взгляд, совершенно правильно, потому что, ну, извините, варианты какие? Что, как вы этот себе процесс представляете? Да, процесс там следствия против Рамзана Кадырова. И главное, зачем? В пользу кого? В пользу Ямадаевых? В пользу людей, которые все проиграли, причем проиграли не случайно, не в кости, они в шахматы проиграли. Они сначала в шахматы проиграли, их потом стрелять начали. Ну да, у нас такое государство, да, у нас такая история в Чечне.
Вопрос Саида Бицова. Можно ли считать, что следствие закончено, пока не названо имя заказчика вот этого несостоявшегося покушения?
Да нет, следствие, конечно, не закончено. Оно будет продолжаться, и, вероятно, его расследование дальнейшее будет зависеть от каких-то политических ветров, скорее всего. Но я сейчас не об этом. Честно говоря, мне немножко непонятно такое чрезмерное внимание к этой теме. Я дважды встречался с Кадыровым, и вот так в узком кругу мы беседовали, и он, объясняя в том числе и мне, и еще одному коллеге, вот поднятую в прессе против него вот эту кампанию, объяснял вот что. Вот с начала войны, говорит, я потерял такое-то количество родственников, я не помню, какого он, 18 назвал или 19 назвал, я, говорит, потерял своего брата, много близких людей, много друзей потерял, тех, с кем я рос, одноклассника потерял, я родного брата потерял, я своего родного отца потерял, в конце концов, говорит, я все делал для того, чтобы умиротворить ситуацию. Какими способами она происходила, естественно, оставаться что белых перчатках здесь очень сложно. Я не сторонник таких действий, если они действительно будут признаны правомерными. Я гражданский человек, поэтому я хочу, чтобы все происходило в таких нормальных рамках. Но, опять же, я не сторонник вешать всех собак на первое лицо в республике, если он непосредственно к этому не причастен. Потому что, когда произошло чудовищная трагедия произошла с Саяно-Шушенской ГЭС. Ни один человек не спрашивал, кто там губернатор. Ну, кому, никому дела до этого не было. Когда Невский экспресс там как бы вот подорвали, тоже мы не вспоминали, кто там губернатором. И точно такие же большие мелкие аварии, где там в Пермской области была трагедия в этом ночном клубе, да, «Хромая лошадь». Но я не знаю фамилию пермского губернатора. Почему имя Кадырова бесконечно обсуждается? Хотя я говорю, как и мои коллеги, я не сторонник, я не работаю в этой республике, я живу в Москве. Но я
знаете,
того,
если
чтобы...
бы появилась запись о том, что Чуркунов лично велел поджечь «Хромую лошадь», то обсуждалось бы имя пермского губернатора.
Юрий, но это еще пока не доказано. Давайте подождемся.
Я говорю, обсуждалось.
Ну, обсуждалось.
Нет, следствие закончено. Запись появилась, потому что следствие закончено. Да, вот и виновным вот назван Турлаев. Почему все это не обращают внимания на эту мелкую юридическую деталь?
Вопрос Вадима Речкалова. Можно ли объяснить появление вот этого письма и видеоприложения с желанием клана Ямадаевых возобновить следствие по завершившемуся делу?
Нет, я не думаю, что это является побудительным мотивом. Я думаю, что если мы хотим быть объективным, то мы должны предполагать, что у господина Ямадаева есть еще какие-то кровные враги, кроме Рамзана Кадырова. И вот это для них реальная опасность. Юлия Латынина говорит о том, что... Юлия, извините, я так говорю, встретимся. Вот, Юрий Латынина говорит о том, что это как бы секрет правительства, кто является кровным врагом. А я вот так не считаю. У клана Ямадаевых очень много кровных врагов, которых они действительно боятся. И вот эта вот возня, вот эта мышиная возня, вот эти вот все странные заявления, которые, к моему глубочайшему сожалению, печатаются в газете, в которой я работаю, это появление этой мышиной возни. Давайте поищем преступления Ямадаева, совместим их с угрозами, которые ему реально угрожают, совместим их с угрозами Кадырова, и, наконец, поймем, кто такой Ямадаев, кто такой Кадыров, и чем эта ситуация чревата для Ямадаева. Ямадаева убили двух братьев. Один отвечал за оборону семьи, другой был большим политиком. Он растерян, и он ищет защиты любыми способами.
Иван Рыбкин, бывший секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, считает, что Москва упустила контроль над Чечней.
Трудно сказать, как будет вести себя официальная Москва в ответ на обвинения от имени семьи Ямадаевых в убийстве их брата. Трудно сказать, как отнесется к этому и сам Рамзан Кадыров, потому что ему прямую вменяется эта вина. Одно могу сказать, и это все не приносит мира Чечне. Я думаю, что на каком-то этапе федеральный центр упустил ситуацию. А то, что убийства происходят в столице нашей Родины, в Москве, на глазах у всей публики, а к великому моему сожалению, я едва не стал свидетелем непосредственного убийства одного из братьев Ямадаевых напротив английского посольства. Буквально подъехал туда спустя 1.5-2 минуты. Это, конечно, вопиющее беззаконие, которое творится и здесь, и на Ленинском проспекте, и в других местах. Нельзя давать распоясываться никому. Всем надо привыкать жить по закону.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, а что касается семьи Ямадаевых, скажу вам, господа, такого конца им предсказывали с того момента, когда узнали, что Кадыров и Ямадаевы продались Путину за солидную сумму, а точнее за 20 миллионов долларов. Я не пойму, зачем вообще обсуждать такие малозначимые темы?
Вопрос Юлии Латыниной. Откуда эта информация?
Это, знаете, к нашему слушателю. Что касается того, что говорят о Ямадаевых, да, все правда. И кровных врагов можно назвать. И можно вспомнить Шидаева, которого убили сразу, когда он вышел из офиса, по-моему, Сулима Ямадаева на Новом Арбате. Тут же пустили ему пулю в лоб, кажется, они там что-то не договорились. И братьев Арсамаковых, которые пропали в Чечне. И зачистку силами батальона «Восток Бороздиновки», где пропали 12 человек, и потроха их были жарены, набиты в пакеты, и так их похоронили. И до сих пор нам говорят, что неизвестно, куда 11 человек из этих 12 делись. А, только понимаете, у меня такая вот внутренняя проблема. Вот эти фамилии я могу называть спокойно. И почему-то никто не называет, да, такие же фамилии со стороны Рамзана. И всем понятно, почему. Боятся. Я, например, боюсь. И я, например, не буду это делать, потому что причины рвать пупок неизвестно за что у меня нету. Потому что Рамзан является... Нету альтернативы Рамзану Кадырову как правителю Чечни. А альтернативу там рвать пупок за Ямадаевых не будет никто. Боюсь даже следователи. Боюсь даже люди, которые ненавидят Кадырова, потому что у них там у самих, да, непонятно, что внутри в их вот этом муравейнике клуба нелюбителей Кадырова. Суть заключается в том, что, на самом деле, говорить, если мы будем не обсуждать там ни правозащитников, ни Ямадаевых, а суть заключается в том, что Чечня – это единственная республика, которая контролируется своими властями, в отличие, например, от Дагестана и, к моему большому сожалению, Ингушетии. Чечня – это единственная республика, в которой не платят ваххабитов, и Чечня – это единственная республика, в которой с ваххабитами поступают так, как надо с ними поступать. К сожалению, при этом то же самое делается с их семьями. Извините, когда тушат пожар, не смотрит, чиста ли вода. К сожалению, Рамзан Ахматович не всегда отличает от ваххабитов, от правозащитников. Это бывает. Это вот представьте себе, да, как если бы полководца Суворова послали зачищать бунт Емельки Пугачева, и он бы начал товарищей Пугачева на деревьях вешать. А потом бы выступили со стороны какие-то ребята и сказали, что, вы знаете, мы не сторонники Пугачева, но мы считаем, что вот это вот непонятые люди, что с ними надо вести диалог, что у них нарушаются их права человека. И Суворов бы, да, не отличил людей, защищающих права Пугачева, от самого Пугачева. И это очень плохо. Потому что, если, например, мы посмотрим эффективные способы борьбы с террористами, они во всем мире одинаковы. Они, например, такие же, как у государства Израиль, который после 1972 года взял и замочил всех людей, которые были причастны к убийству спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде. При этом он замочил одного лишнего официанта. Это нормально. Это, к сожалению, всегда так бывает в спецоперациях без суда и следствия, что обязательно попадает где-нибудь официант. Я думаю, что у Рамзана Ахматовича процент ошибок не выше, чем у израильских спецслужб. Я думаю, что Рамзан Ахматович предельно эффективен. Другое дело, что вот израильским спецслужбам никогда не придет в голову замочить тех благодушных людей, которые говорят, что нет, вот с террористами надо дружить, и их надо понимать. А, к сожалению, вот Рамзан Ахматович не Америка в этом смысле, не Израиль.
Вопрос Саида Бицоева. Вот Юлия сомневается в объективности российского следствия. А как, по-вашему, можно ли обвинить пристрастности следователей Объединенных Арабских Эмиратов, которые завершили дело по покушению на Сулима Ямадаева?
Нет, как раз-то эти люди работают абсолютно беспристрастно. Они очень четко ведут расследование любого происшествия, как вы знаете, и предыдущие, я сейчас не буду называть то, что связано было последний скандал с Израилем, и предыдущие, вот это шеф полиции, он абсолютно аполитичен, и они занимаются расследованием, я не знаю, насколько правда подтверждается ли смерть Сулеймана, да, дай бог, чтобы он был живой, я сочувствую его братьям, но чисто по-человечески. Но, конечно, наши следствия и наши суды, и наша милиция, и наши силовики, они не свободны политически в этом плане. Они, к сожалению, я сам с этим часто сталкивался, и как журналист, и как человек, который родился в Грозном, субъективные подходы. в смысле расследования или же разбирательства каком-нибудь. Вот есть такая женщина Элиза Чачаева, мать четверых детей. Она в 2004 году в Москве купила небольшую квартиру за те деньги, которые ей дали в качестве компенсации за разрушенное жилье. Вот она с этими детьми жила 3 года, платила все коммунальные эти услуги, купила по совершенно законным основаниям договор купли-продажи и прочее. В 2007 году Люблинский суд, бывший хозяин, подает иск о признании недействительным этой сделки. И эту женщину бедную выкидывают из этой квартиры вместе с ее детьми. И вот она мотается по Москве, у нее нервы расшатаны. Уже старшему мальчику, уже 15 лет, у него паспорт ему не выдают. Ну, естественно, если бы был бы объективный подход, в том числе и со стороны судов, таких бы вещей не происходило. Вот я опять возвращаюсь к тому, что я сказал. Мне не нравится, когда поднимают на щит вот эту тему Чечни, чеченцев, Кадырова, Ямадаева. Пусть этими вещами занимаются специалисты. Давайте возьмем мораторий на упоминание этой темы лет на 10, на 15. Забудем о существовании Чечни. Я думаю, что и Кадыров, и его окружение способны навести там порядок. У них для этого найдутся силы.
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», ныне спецкор газеты «Северный Кавказ», уверен, что дело спустят на тормозах.
Я думаю, что Москва отмахнется от этого, потому что на сегодняшний день, судя по ситуации, которая разворачивается не в Чечне, не на Кавказе, а непосредственно в самой России, непосредственно в самом Кремле, Кадыров им еще нужен. Дело в том, что у Ямадаева вообще нет других возможностей как-то воздействовать на ситуацию. У него только есть возможность выступить публично. Потому что бы мы ни говорили, как бы вот СМИ наши не были задавлены, но вот этот вот оттенок, который несет вот такого рода публичное заявление, вот с этим оттенком считается и с ним вынуждены считаться власти.
Вопрос Вадиму Речкалову. Как, по-вашему, удалось ли Исе Ямадаеву, вот как выразился Руслан Мартагов, привлечь с помощью прессы внимание к судьбе своей семьи?
Да, безусловно, удалось. У нас очень тиражная газета. Удалось. Но я ответил на ваш вопрос. Я бы хотел маленькую реплику вот о чем. Пока мы будем относиться к Чечне как к Чечне, это я сейчас как бы продолжение комментария Саида Бицоева и Руслана Мартагова. Вот. У нас ничего не получится. Нужно понимать, что это не Израиль и не арабы. Это немножко другая ситуация. В Чечне живет наш народ. Да, у них может не очень хороший бэкграунд. Да, они, может, более свободолюбивые, чем среднестатистические россияне. Но пока мы будем относиться к этой республике как к врагам, к Рамзану Кадырову, как к какому-то бывшему бандиту, которого перекупили власти, да, и к Исе Ямадаеву, как к такому же бандиту, но который проиграл, да, у нас ничего не получится. Давайте ведем всех в одно поле. И вот после того, как мы всех ведем в свое поле и поймем, что мы не с арабами воюем, а воюем с собственным народом, тогда, может быть, будет какой-то шанс на объективную оценку ситуации. Пока я в заявлениях Исы Ямадаева вижу только одну мышиную возню, когда один аутсайдер хочет каким-то образом восстановить свои позиции за счет газетчиков и за счет прокуратуры по отношению к человеку, которому более повезло, к Рамзану Кадырову. Вот и все. Поэтому я не вижу здесь большой проблемы. Я думаю, надо меньше, на самом деле, уделять внимание заявлениям Исы и Мадаева. Тем более он сам не очень-то балует журналистов подлинными фотографиями живого Сулима. Если бы Сулим был жив, был бы другой разговор, на самом деле. А вот это все очень мутно и не заслуживает такого внимания, которое мы ему уделяем.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Володя. Если вы не возражаете, я хотел бы поприветствовать Саида на чеченском языке. Сюрдике Ласай.
Да, друзья.
Так, ну и заодно Юлю тоже хотел бы поприветствовать. Я являюсь вашим сторонником. Вот. Значит, у меня вот два вопроса. Первый вопрос. Вот и к Саиду, и к Юлии. Вот, значит, разверните причину возникновения конфликта Ямадаевых и Кадыров. Они же ведь долгое время вместе там, так сказать, зачищали Чечню от маджахедов. И второй вопрос, комментарий у меня и вопрос. С учетом того, что Республика Ингушетия, как национальное образование, попросту говоря, захлебнулась, ваше отношение к объединению Чечено-Ингушетии под руководством Рамзана Ахмадовича? Спасибо.
Слово Юлии Латыниной.
Ну, вы знаете, мне, конечно, вот вся эта ситуация действительно с обвинениями Исаия Мадаева, она напоминает, ну вот представьте себе какой-то 1066 год, Вильгельм Завоеватель завоевал Англию, кого там, по-моему, короля Альфреда, я, честно говоря, не помню.
На битве при Гастингсе.
Да, на битве при Гастингсе. И значит, вот значит, по итогам битвы при Гастингсе покойный король Альфред или его родственники подают в Международный Гаагский трибунал со словами, знаете, вас, на нас тут несправедливо. Ну, нас тут несправедливо, но что же делать, ребята, вы проиграли. А, вот это как бы главный итог. С чего все началось? Я, по-моему, об этом уже говорила. Вот, может быть, Саид добавит что-то. А началось все с того, что ведь Ямадаевы были первыми, кто пришел к России. И на тот момент у Ямадаевых была огромная военная сила, потому что в Чечне в тот момент, да и сейчас, все решает количество стволов в руках у человека. А Кадыров, ну, Ахмад Хаджи Кадыров был, да, муфтий Чечни, который там перед этим когда-то объявлял русским джихад. Вот теперь он против ваххабитов, и поэтому с федералами. И, собственно, даже и Кадырова-то, у меня такое подозрение, Ямадаевы согласились видеть во главе Чечни, именно потому что у него стволов не было. Правда, у него был сын. Никто не ожидал, что сын вот окажется, как, условно говоря, Александр Македонский при короле Филиппе. А потом постепенно, как я уже сказала, стала сказываться разница в стратегии. Стратегия Ямадаевых была чистое подчинение федералам, так же, как и в УРБ-2 у Хасанбекова. Да? Мочи всех, кого федералы скажут, и заодно вообще как получится. Стратегия Кадыровых была на то, чтобы спасти людей гораздо больше, чем уничтожить. Эта стратегия первоначально была очень опасная. Я думаю, что возможно, что за эту стратегию Ахмад Хаджи заплатил своей жизнью. А в какой-то момент оказалось, что Кадыров приобрел необыкновенное преимущество, и в какой-то момент оказалось, что даже несмотря на смерть Ахмад Хаджи, все решает в Чечне Кадыров, потому что те люди, которые вышли из леса и стали на его сторону, они не могут вернуться в лес, их там убьют. Они не могут уйти к федералам, потому что федералы считают, что они лесные. Они именно преданы Кадырову. Они готовы сделать для человека, их спасшего, все, тем более, что если не сделаешь все, то будут тоже тяжелые последствия. А, значит, дальше Кадыров, заметьте, не пошел на конфликт с Ямадаевыми сразу. Там произошел ряд стратегических движений, которые были сначала связаны с тем, что из Думы выжили Франца Клинцевича. Это была креатура Ямадаевых, и, соответственно, из Думы ушел Руслан Ямадаев. А потом была история с Гудермесом, который всегда был в отчине Ямадаевых, и Кадыров основал там свою резиденцию. Это очень сильный шаг, потому что это шаг, когда ты отвоевываешь территорию своего противника и превращаешь ее в свою. А потом Ямадаевы были отсечены от всех финансовых потоков, и сейчас с чем, собственно, они метались по России, залетали там на комбинат «Самсон» со всеми последующими неприятностями. И только после того, как со всех сторон были обложены вражеские фигуры, начался эндшпиль. Только тогда все заметили конфликт. Причем заметил, что конфликт начался с того, что Бодрудей Ямадаев умудрился погнаться, а потом обстрелять кортеж президента Чечни. Причем Кадыров в этот момент остановил свою машину, вылез из кортежа, похлопал Бадика по плечу и сказал: «Не бойся, все в порядке». И Бадик спокойно вернулся домой, а Кадыров, который ехал в Москву, приехал вместо этого в Грозный и сказал: «Ну все, начинаем». Да, то есть, обращаю внимание, что это было... Кадыров их обыграл по-китайски, а не по-чеченски. По-чеченски это был уже вот в самый последний момент. Еще раз повторяю, господа, это не вопрос, который пытаются свести киллером к чему-то. Это вопрос войны. Войну выиграл Кадыров.
Вопрос Эдвицу и Копашу. Станет ли российское правосудие вот, на позицию победителя не судит? И должно ли оно стать в этой ситуации, так как Юля выражает, что победителем вышел Рамзан Кадыров?
Ну, я думаю, что так оно и произойдет, потому что, во-первых, ну, нету да, вот, стопроцентной ясности по поводу того, что случилось. И, честно говоря, чтобы говорить утвердительно на ваш вопрос, мне не хватает аргументов на этот счет. Моя коллега Юля, конечно, более осведомлена об этих вещах.
Я, ну ладно, кто чеченец у нас тут?
Да, ну я не так часто бываю. Может быть, вам приходится...
Я давно не была и, знаете, как-то...
Ну, я не знаю, откуда у вас такие источники, Юля. Я не в курсе. Но я могу сказать, что нету, наверное, человека более заинтересованного в том, чтобы в Чечне был порядок. В 98-м году мы с моим другом Валерием Яковом ездили в Чечню. Летали, точнее. И я за день до этого прилетел туда, собрал всех своих родственников, таких же взрослых, чуть ли не пожилых людей. И мы у кого-то, у милиционеров попросили оружие, эти же милиционеры с нами были, и мы поехали его встречать, Якова. Он когда вышел из самолета, у него были такие широко раскрытые глаза, потому что он чувствовал себя не в своей тарелке.
Правда, а поехали вы в Махачкалу?
Нет, в Грозный полетели мы. Еще последние рейсы были. Это 98-й год. Еще до Шпигуна эта история была. Потом мы с ним успели пройти, значит, жену Масхадова, самого Масхадова, зашли к Басаеву, недолго были. На меня они, конечно, все враждебно смотрели. Приехал с московским журналистом и говорит по-чеченски. Ну, для них это было неприемлемо. Мы не успели вернуться на мою родину в Ачхой-Мартан. Тут же ходоки приехали. Дайте маршруты, по которым они вернутся обратно домой. Мы знаем, что братья Бицуевы не выдадут Якова. И поэтому нам бы хотелось их легко ранить. Потому что так они не отдадут. Но мы их не убьем. Под такой гарантией просили этого человека отдать. Ну, человек, с которым я вырос 30 лет.
Отдать, просто украсть, потому что
зажать. Украсть, да. Меня ранее, а его забрать. А за это они будут требовать выкуп. Я к чему эту историю рассказываю? Мы 2 недели прожили в очень большом напряжении. Мы даже в туалет ходили с автоматами. Извините меня за натурализм. Сейчас я туда летаю абсолютно свободно. И я это очень ценю.
Давайте продолжим эту дискуссию, надеюсь, и в Московском комсомольце, где работает Вадим Речкалов. Напомню, что о том, насколько достоверно выглядела версия о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых, мы говорили с заместителем главного редактора газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым и обозревателем «Новой газеты» радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Оба были в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Елена Колупаева.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу...
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.